Глава 5. В садах Цуам. Нея Холли, переселившаяся под купол звездолета на место Ганнатала, проснулась от глухого воя приборов наружного прослушивания. Она сообразила, что темное пламя перешло на низкую орбиту, не выключая защитного поля. На экране внутреннего ТВФ она увидела водителя звездолета, оживленно беседующих с Файродис. Снижение темного пламени должно было взбудоражить всю планету. Возможно, было вторичное нападение именно в тот момент, когда земляне выключат защитное поле. Файродис, настаивавшая на выключении поля, взяла верх. Она убедила пилотов корабля в том, что в олигархическом государстве обратная связь неминуемо слаба. Пока известие о том, что поле снято и можно повторить нападение, пробьется к верховному владыке, темное пламя успеет опуститься. Звездолет кружил над планетой Ян-Ях, приноравливаясь к назначенному месту посадки. Этот вдававшийся в море мыс был слишком мал для громадного неповоротливого ЗПЛ. Открыли еще две смотровые шахты, и земляне не могли оторваться от них, впервые рассматривая планету на столь близком расстоянии. Темное пламя делало последние витки на высоте около 250 километров. Немного более плотное, чем у Земли, атмосфера уже начала нагревать, рассекавший ее корабль. Планета Ян-Ях не казалась голубой, как Земля. Преобладающий оттенок был фиолетовый, большие озера среди гор выглядели почти черными, с золотистым отливом, а океаны густо аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море угрюмо зеленело. Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его с такой же высоты в последний раз. Параллельные ребра рассеченных низких гребней, вереницы теснящихся друг на друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых плоскогорьях Ян-Ях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых темно-серых лав отмечали область экваториальных разломов. Вокруг этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалении от лавовых гор становилось все желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынные побережья, и планета казалась необитаемой. Лишь присмотревшись, земляне увидели, что вдоль больших рек и в низменных котловинах, где почва голубела от влажных испарений, большие площади были разбиты на правильные квадраты. Затем проступили дороги, зеленые острова городов и огромные бурые пятна подводных зарослей на морских мелководьях. Облака не дробились пушистыми комочками, перистыми полосами или рваными, ослепительно-белыми полями, как на земле. Здесь они громоздились чешуйчатыми зернистыми массами, скручиваясь над морями хвостового и головного полушарий. Звездолет пронизала вибрация, гриф «Рифт» включил охладители. Окутанный серебряным облаком корабль ринулся вниз. Экипаж на этот раз встретил перегрузку торможения не в магнитных камерах, а в амортизационных креслах и на диванах. И снова, бессознательно соблюдая незримую грань, семеро одетых в металлическую броню собрались на диване отдельно от остальных звездолетчиков. Место и время посадки темного пламени, как потом узнали земляне, держалось в секрете. Поэтому лишь немногие обитатели планеты Ян-Ях видели, как громада корабля, внезапно возникшая из глубины неба, нависла над пустынным мысом. Горячий столб тормозной энергии ударил в рыхлую почву, подняв пыльный дымный смерч. Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Ее жаркое дыхание распространилось далеко по морю и суше, навстречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым тормансианами, в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены. У каждого на груди висели коробки с торчащими вперед короткими трубками. Застигнутые жарким дыханием смерчи машины остановились в почтительном отдалении. Тормансиане всматривались в пылевую завесу, стараясь понять, что это — благополучный спуск или катастрофа. Постепенно сквозь серовато-коричневую мглу начал проступать темный купол звездолета, стоявший так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению тормансиан, даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповрежденными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырех змей, предназначенные для прилетевших. Непосредственно у самого звездолета растительность была уничтожена, и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку. Внезапно основание звездолета утонуло в серебряном облаке. На Тормансиан повеяло холодом. Через несколько минут почва остыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза. Выпуклые полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробившихся сквозь клубы редеющей пыли. Тормансиане в лиловом, пробиравшиеся полукольцом через кустарник, остановились, оглядываясь на застрявшие позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе. Нечеловечески мощный вздох пронесся над мысом. Спиральное движение воздуха закрутило листья, куски обуглившихся веток и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнес мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля расползлись в стороны толстые броневые плиты. Выдвинулась массивная труба диаметром больше человеческого роста. На конце ее изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которыми опустилась на почву прозрачная клетка подъемника. Затаив дыхание, жители Торманса смотрели на эту блестящую, как хрусталь, коробку. Файродис, шедшая впереди по трубчатой галерее, взглядом прощалась с остающимися членами экипажа. Они выстроились в ряд и, стараясь скрыть тревогу, провожали уходящих улыбками и ласковыми пожатиями. У рычагов подъемника стоял гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью. «Фай, помните, я готов все взять на себя. Я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас». Фай Родис обняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала. «Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого». В этом никогда было столько силы, что суровый звездолетчик покорно наклонил голову. Перед жителями планеты Ян-Ях появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановникам города Средоточия Мудрости. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостей прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змееобразные трубки и ослепительно блестели треугольные зеркальца, словно священные символы власти. Рядом, блестя вороненой крышкой, проворно семенил девятью столбиками-ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной Земли. Один за другим выходили ее спутники, три женщины и трое мужчин, каждый в сопровождении такой же механической девятиножки. Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев, обнаженные до колен. Они блестели разноцветным металлом, а на пятках выступали зубцы вроде коротких шпор. Металл блестел в разрезах мужских рубашек и в широких рукавах женских блуз. Жители Ян-Ях с удивлением увидели, что лица землян гладкие, покрытые ровным загаром, по существу ничем не отличались от белозвездных людей, как тормансиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев — лишь плотно прилегающая очень тонкая одежда. Двое важного вида тормансиан сошли с высокой длинной повозки, изогнувшейся в зарослях наподобие членистого насекомого. Они встали перед Файродис и рывком поклонились. Женщина земли заговорила на чистом языке Ян-Ях, но голос ее, звенящий, высокий, металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма. «Родичи, разлучившиеся с нами на 20 веков, наступило время встретиться снова». Тормансиане отозвались нестройным шумом, переглядываясь с видом чрезвычайного изумления. Украшенные эмблемами змей-сановники поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлек из нагрудной сумки лист желтой бумаги, исписанный красивыми знаками Ян-Ях. Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в звездолете, и тормансиане, стоявшие поодаль за кустами. При первых же словах сановника тормансиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы. «Говорит великий и мудрый Чойо-Чагас. Его слова к пришельцам. Вы явились сюда, на планету счастья, легкой жизни и легкой смерти. В великой доброте своей народ Ян-Ях не отказывает вам в гостеприимстве. Поживите с нами, поучитесь и расскажите о нашей мудрости, благополучии и справедливом устройстве жизни в тех неведомых безднах неба, откуда вы так неожиданно пришли. Оратор умолк. Земляне ожидали продолжения речи, но сановник спрятал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тормансиане ответили громким ревом. Файродис оглянулась на спутников, и Чеди могла бы поручиться, что зеленые глаза на бесстрастном лице ее руководительницы смеялись, как у проказливой школьницы. Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула на опустившуюся ступеньку. Робот-девятиножка, иначе верный СДФ, устремился следом. Старший сановник сделал протестующий жест. Мгновенно из-за его спины возник плотный, одетый в лиловый человек с нашивкой в виде глаза на левой стороне груди. Файродис уже поднялась в машину, а СДФ уцепился передними конечностями за край подножки, когда человек в лиловом энергично пнул робота ногой прямо в колпак из вороненного металла. Предостерегающий крик Родис, обернувшийся слишком поздно, замер на ее губах. Тормансианин взлетел в воздух и, описав дугу, рухнул в чащу колючего кустарника. Лица охранников исказились яростью. Они готовы были броситься к СДФ, направляя на него раструбы нагрудных аппаратов. Файродис простерла руку над своим роботом, опустила заграждавшее лицо щиток, и впервые сильный голос женщины-земли раздался на планете Ян-Ях без передающего устройства. «Осторожно! Это всего лишь машина, служащая сундуком для вещей, носильщиком, секретарем и сторожем. Машина совершенно безвредна, но устроена так, что пуля, выпущенная в робота, отлетит назад с той же силой, а удар может вызвать поле отталкивания, как это сейчас случилось. Помогите вашему слуге выбраться из кустов и оставьте без внимания наших металлических слуг». Тормансианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятились, а все семь СДФ влезли в повозку. В последний раз земляне окинули взглядом темное пламя, уютный и надежный кусочек родной планеты, одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещенной чужим светилом равнине. Люди Земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой. Повинуясь знаку сановника-змееносца, как назвала его Эвиза, звездолетчики опустились в глубокие мягкие сиденья, и машина, раскачиваясь и подпрыгивая, понеслась по неровной дороге. Где-то под полом гудели двигатели, взвелась коричневая тонкая пыль, скрыв купол темного пламени. Раструбы мощного компрессора сдували пыль назад. Земляне осмотрелись. Сопровождавшие во главе с двумя змееносцами уселись поодаль, не проявляя ни дружелюбия, ни враждебности, ни даже простого любопытства. Однако Родис уловила жадную и опасливую пытливость в их украдкой бросаемых взглядах. Так могли бы вести себя дети далекого прошлого Земли, которым под страхом наказания велели не знакомиться с пришельцами и сторониться их. Высадка землян держалась в тайне. Бешено мчавшаяся машина вначале не привлекала внимания все более многочисленных пешеходов или людей в высоких, жутко раскачивающихся на ходу повозках. Но слухи о гостях с земли каким-то образом разнеслись в городе средоточие мудрости. Через 4 земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты, по краю широкой дороги уже толпились люди, все без исключения молодые, в рабочей одежде однообразного покроя, но всевозможных расцветок. Остались позади коричневые сухие равнины. Очень темная и плотная зелень рощ чередовалась с правильной геометрией возделанных полей, а длинные ряды низких домиков с массивными кубами, очевидно, заводских зданий. Наконец, под колесами машины нестерпимо засверкало зеркально-стеклянное покрытие улицы, подобное тем, какие видели звездолетчики в телевизионных передачах. Вместо того, чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с темно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминающие опахало, были направлены к дороге и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как в глубину сцены сквозь бесконечные ряды декораций. Внезапно деревья кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на желтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними в треугольных просветах на фоне темно-лилового неба виднелась усеянная пестрыми цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая 4-метровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилась, точно стремясь переплеснуться через верх густая роща серебристо-зеленых, подобных елям, деревьев. Этот сад или парк за пестрым ковром поляны показался прекрасным после бурых, коричневых и темно-шоколадных степей, простершихся под густым лиловым небом на протяжении 300 километров пути от звездолета до столицы. «Что это за роща?» — впервые нарушила молчание Фаеродис, обратившись к старшему змееносцу.
«Сады Цуам», — ответил тот, слегка кланяясь. «Место, где живет сам великий Чойо-Чагас и его высокие помощники, члены Совета Четырех».
«Разве мы едем не в город?»
«В своей бесконечной доброте и мудрости великий приютит вас в садах Цуам. Вы будете его гостями все время, пока не покинете планету Яньях. Вот мы и у цели. Дальше не может проехать ни одна машина».
Старший сановник с неожиданным проворством открыл заднюю дверцу и вылез на стеклянную гладь площадки перед воротами. Он поднял перед лицом сверкнувший диск и скрылся в отворившемся сбоку проходе. Второй змееносец, все время молчавший, жестом пригласил землян покинуть машину. Звездолетчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вирнорин и Чеди Даан отошли назад, чтобы охватить взглядом многоярусное сооружение с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившее воротами садов Цуам. «И тут змея!» — воскликнула Чеди. «Заметили? На груди сановников и на бортах машин. И теперь здесь, на воротах дворца владык». «Ничего удивительного», — возразил астронавигатор. «Ведь они из Земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях. Змея неспроста была выбрана атрибутом сатаны и власти. Она обладает способностью гипноза, проникает всюду и ядовита. Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах», — сказала, подходя, Эвиза Танет. «Без человеческих рук тут не обойтись, но это опасное занятие», — ответил Вирнорин. «Следовательно, не ценятся ни руки, ни жизни», — заключила Чеди. «Может быть, чересчур поспешно». Ее слова потонули в громовом реве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия.
«Приветствую вас, чужие! Входите без страха, ибо здесь вы под высокой защитой Совета Четырех, высших избранников народа Яньях и лично меня, их главы».
С последним словом распахнулись огромные створки ворот. Земляне улыбнулись. Заверения владыки Торманса были напрасны. Никто из них не испытывал и тени страха. Звездолетчики пошли по упругим плитам, гасившим звуки шагов. Дорога описывала резкие зигзаги, напоминавшие знаки молнии, издавна употреблявшиеся на земле. — Не слишком ли много слов о безопасности? — спросила Чедди с едва заметным оттенком нетерпения. — И поворотов, — добавила Эвиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые конические, соцветия которых торчали жестко, не колеблясь под ветром. Высоченные в 4 человеческих роста двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы СДФ все 7 вдруг устремились вперед, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверью, преграждая путь звездолетчикам, но через несколько секунд смолкли и расступились.
«Пирамидки на дверях под током», — ответил на вопросительный взгляд Фаеродис, выступивший вперед Ген Атал.
«Да, но заряд уже выключили», — подтвердил Торлик, державшийся в стороне и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов Цуам.
Внезапно и бесшумно раскрылась темная высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальной высоты зал, резко разграниченный на 2 части. Передняя с полом из 6 зеркальных плит была на 2 метра ниже задней, устланной толстым черно-желтым ковром. Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стекла, и от этого возвышенная часть зала была пронизана каким-то волшебным сиянием. Там восседали в знакомом порядке неизменные 4 фигуры. 1 впереди и в центре, 3 другие слева и немного сзади. В низкой части зала царил тусклый свет, пробивавшийся с потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах и разевавших клыкастые пасти над гостями с земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, усиливая тревожное смятение, которое овладевало всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу с Советом Четырех. Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем касавшемся землян. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девятиножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Файродис, все семь СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились молчаливые и серьезные, не спуская глаз с владык планеты. Помедлив, Чойочагас встал навстречу Файродис и протянул руку. То же, но более поспешно, сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыке, как тысячи лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены, между сияющими окнами, скрывалась еле зримая фигура. 1, 2, 3, 8 неподвижных людей, сосчитал Торлик. Их лица не выражали ничего, кроме угрожающей готовности. Можно было не сомневаться, что по единому знаку эти окаменелые фигуры превратятся в нерассуждающих исполнителей любого приказа. Да, любого. Это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой смуглой кожей. Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение ее лица стало умильно восхищенным. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румянец. Земляне сели в кресло с растопыренными в виде когтистых лап ножками. Звездолетчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью, изучая гостей, также молча сидели члены Совета Четырех. Молчание затягивалось. Вернарин и Файродис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание, дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности. Чойочагас переглянулся с тонким и жилистым Гентлоши, уже известным землянам под сокращенным именем Генши, ведающим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая:
«Совет Четырех и сам великий Чойочагас хотят знать ваши намерения и пожелания».
Чеди внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть. Но лицо Чойочагаса не выдавало никаких чувств.
«Совет Четырех знает все наши желания», — ответила Файродис. «Нам нечего прибавить к тому, что мы просили по ТВФ». «Ну а намерение?» — вкрадчиво спросил Генши. «Скорее приступить к изучению планеты Яньях и ее народа». «Как вы предполагаете это сделать? Отдаете ли себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету?»
«Все зависит от двух факторов», — спокойно ответил Родис. «От сотрудничества ваших хранилищ знания, памятных машин, академий и библиотек, и от скорости ваших средств передвижения по планете. Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых. Но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа Яньях через его историю, литературу и искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увести на Землю побольше информации».
«Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом?» — быстро спросил Зет Ук, недавний оппонент Родис по телевидению.
— Разумеется. И мы рассчитываем показать вам много из записей памятных машин звездолета. К сожалению, наши СДФ не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более 1000 человек. 7 СДФ одновременно покажут фильмы 7000 зрителей. Генши привстал с плохо скрываемым беспокойством.
— Думаешь, что это не понадобится?
— Почему?
— Народ Яньях не подготовлен для таких зрелищ.
— Не понимаю. С едва заметным смущением улыбнулась Родис.
Ничего удивительного,
— вдруг сказал молчавший все время Чойу Чагас, и при звуке его голоса, резкого, повелительного и нетерпимого, остальные члены совета вздрогнули и повернулись к владыке.
— Здесь многое будет вам непонятно. А то, что вы сообщите нам, может быть ложно истолковано. Вот почему мой друг Генши опасается показа ваших фильмов.
— Но ведь любое недоумение может быть разрешено только познанием. Следовательно, тем важнее показать как можно больше, — возразил Эродис.
Чойу Чагас лениво поднял руку ладонью к землянам.
— Не будем обсуждать пришедшие еще только на порог понимания. Я прикажу институтам, библиотекам, хранилищам искусства подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите. Но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам — слова и изображения. Все это вы получите здесь, не покидая садов Цуам. При скорости движения наших газовых самолетов...
Чойу Чагас помедлил.
Около 1000 километров в земной час вы быстро достигнете любого места нашей планеты.
Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами. Владыка Торманса знал земные меры.
«Однако», — продолжал Чойу Чагас, — «вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде, и не все области планеты Яньях безопасны».
«Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Яньях и потом наметим план посещений?»
— предложил Эродис.
— Это правильно, —
согласился Чойу Чагас, вставая, и неожиданно приветливо сказал.
— А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца.
И пошел впереди, ступая бесшумно по мягким коврам, через боковой ход по коридору, стены которого поблескивали тусклым металлом.
— Неужели эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо?
Он чуть притронулся к прозрачному щитку Файродис.
— Не всегда, — улыбнулась та. — Но как только я стану безопасной для вас и...
— Мы для вас,
— владыка, понимающе кивнул.
— Поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь...
Он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу.
— Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. До завтра.
Файродис благодарно поклонилась. Земляне осмотрели комнаты, двери в них находились напротив окон по левой стене. Потом они снова собрались в зале.
— Странная архитектура. — У нас так строят психолечебницы, — сказала Эвиза. — Почему верховный владыка так назойливо уверяет нас в безопасности? — спросила Тивиса. — Следовательно, ее нет, — серьезно сказала Родис. — Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наше пожелание Чойу Чагасу.
Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила.
— Уверена, что Чойу Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. — По их представлениям, я ваша владычица, а властители должны говорить наедине.
— Неужели? — изумилась Эвиза.
— В давние времена на Земле это приносило неизмеримые бедствия. Но будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы, иначе как я буду отвечать владыке?
— Может быть, сначала Чеди суммирует свои наблюдения при облете Торманса? — сказал Вернорин. — Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения.
— Не думаю, что я узнала больше, чем вы, — смутилась Чеди. — Если Фай поможет, попытаюсь. Мы столкнулись с обществом своеобразным, аналогов которому не было в истории Земли или некоммунистических цивилизаций других планет. Пока не ясно, явилось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же муравьиного лжесоциализма. Как вы знаете, обе эти формы смыкались в нашей земной истории подобным установлением олигархических диктатур. На первых порах на Земле социализм подражал капитализму в его гонке за материальной мощью и массовой дешевой продукцией, иногда принося в жертву идеологию воспитания искусства. Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву все, что только было можно, и хуже всего невосполнимые человеческие и природные ресурсы. В то же время в наиболее мощной капиталистической стране ЭРМ Америки, ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флуктуацию и сопротивление предпринимателей. Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с ее антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию и полицию, всюду неся страх и коррупцию. Началась борьба со всеусиливающимся политическим влиянием бандитских объединений, начались политические терроры, вызвавшие усиление тайной полиции и, в конечном счете, захват власти олигархией гангстерского типа. Муравьиный лжесоциализм создался в Китае, тогда только что ставшим на путь социалистического развития путем захвата власти маленькой группой, которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет великого, величайшего, солнцеподобного вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешевым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производительных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. Следовательно, создавалось усиление инфернальности, бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь, чтобы этого материала было побольше, чтобы всегда существовала невежественная масса, опора единовластия и войны. Между такими государствами возникло нелепое соревнование по росту народонаселения, потянувшее за собой безумное расточительство производительных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутое миллионами веков природной эволюции. А для материала народа бессмысленность жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему. Чеди помолчала и закончила. Мне думается, что на Тормансе мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма, потому что здесь есть остатки религии и очень плохо поставлено дело воспитания. Капитализм заинтересован в техническом образовании и поддерживает проповедь религиозной морали. Муравьиный лжесоциализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования, а лишь в том минимуме, какой необходим, чтобы массы послушно воспринимали великие идеи владык. Для этого надо, чтобы люди не понимали, где закон, а где беззаконие, не представляли последствий своих поступков и полностью теряли индивидуальность, становясь частицами слаженной машины угнетения и произвола. «Но как же мораль?» — воскликнула Тивиса. Мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше. Кроме морали, религиозной и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии, у цивилизованного человека, скрытой в подсознании и сверхсознании. Если и этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не останется. Поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, еще страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. Но ведь это толпа. — сказала Эвиза. — Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в темные века Земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главная религиозная книга, наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. Для другой великой цивилизации прошлого, желтой, учение Конфуция породило безответную покорность обстоятельствам жизни. Но вы заставляете меня отклоняться от экономики в психологию. Кончаю. На Тормансе классовое капиталистическое общество, олигархия, властвующая над двумя основными классами, одинаково угнетенными. Классом образованных, которые по необходимости живут дальше, иначе невыгодно их учить, и классом необразованных, которые умирают в 25 лет.
— И вы, Родис, согласны с утверждениями Чеди? — спросил Вирнорин.
— Мне они кажутся вполне вероятными, только не совсем ясна грань между госкапитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество Торманса возникло из второго?
— Может быть, — согласилась Чеди. — Если они признают науку лишь как средство захвата и утверждения власти, а мораль — как способ заставить единообразно мыслить огромные массы людей, но и сами тогда, будучи невежественны и аморальны, находятся под прессом опасений и подозрений. Для этого общественного строя типичны две фазы. Первая — заставить плодиться и размножаться, как кроликов, пока планета еще не освоена, внедряя священный долг размножения через религиозную мораль. Вторая фаза — поспешное уничтожение прежних духовных устоев, когда теснота перенаселения вызвала необходимость абсолютной покорности неисчислимых людских масс. В том многомиллиардном море человечества Торманса стерлась индивидуальность. Утонули выдающиеся в науке и искусстве люди, и потребовалось внедрить долг и обязанность ранней смерти.
— Мне думается, Чеди права, — сказала Файродис, — и ее вывод о ненаучности управления верен. То и другое, и быстрое размножение, и уничтожение огромных масс людей происходило стихийно, без цели и смысла, так что даже вся эта чудовищная жестокость была напрасной. Отвергая социальную науку, правители Торманса не исследовали, дает ли прирост населения увеличение числа одаренных особей, или, наоборот, уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее, или возрастает горе и несчастье? Априорно можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе. Наверняка ничего даже отдаленно похожего на нашу Академию горя и радости не могло быть здесь. А ресурсы планеты истощались.
«Скажите нам, Родис, — попросила Эвиза, — неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучала историю, но недостаточно, и этот трудный переходный период истории человечества, эру разобщенного мира, ERM, представляю плохо. В чем его суть?»
В этот период начали формироваться госкапиталистические формации с тенденцией распространиться по всей планете. Именно в фазе государственного капитализма выявилась вся бесчеловечность такой системы. Едва устранилась конкуренция, как сразу же отпала необходимость в улучшении и удешевлении продуктов производства. Трудно представить, что творилось в Америке после установления этой формы. В стране, избалованной обилием вещей. Олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Существо этой формы в неравенстве распределения, не обусловленном ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время во главе всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не заботясь об обществе и будущем. Все продается, дело только в цене. Лжесоциализм, усвоив от государственного капитализма демагогию, и несбыточные обещания смыкаются с ним в захвате власти группой избранных и подавлении, вернее, даже физическом уничтожении инакомыслящих, в воинствующем национализме и в террористическом беззаконии, неизбежно приводящем к фашизму. Как известно, без закона нет культуры, даже цивилизации. В условиях лжесоциализма великое противоречие личности и общества не может быть разрешено. Все ту же скручивается пружина сложности взаимной кооперации отдельных элементов в высшем организме и высшем обществе. Самая страшная опасность организованного общества — чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества, то это и есть оборотная сторона организации. Чем сложнее общество, тем больше в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная. Следовательно, необходимо все больше и большее развитие личности, ее многогранность. Однако при отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и ханжество. Вот отчего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот отчего ограничено «я так хочу» и заменено на «так необходимо». «Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия?» — заинтересовалась Эвиза. «Опять Россия — первая страна социализма. Именно она пошла великим путем, по лезвию бритвы между гангстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык, больших и малых, в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к эре мирового воссоединения. Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь, 2000 лет спустя после ЭМВ, еще существует инферно, олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам, безвредных в своем могуществе, и прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления владык и толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталанных, элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращение людей Торманса.
Семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно какой-то толстой пластмассы розового оттенка виднелись деревья сада, пронизанные лучами светила Торманса. В отличие от земного солнца, оно не описывало дуги по небу, а опускалось медленно и величественно, почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розовые окна казались лиловыми. Бронзовые лица звездолетчиков приобрели угрюмый зеленоватый оттенок. «Итак, решено», — сказал Вирно Рин, чей СДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи на темное пламя.
«Решено», — подтвердил Родис. «Вы останетесь в столице среди ученых и инженеров. Тор, Лик и Тивиса пересекут планету от полюса до полюса, побывают в заповедниках и на морских станциях. И Виза в медицинских институтах. Чеди и Ген будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей. Сейчас надо связаться с кораблем, а потом спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают».
Действительно, едва угасли последние лучи заката, и под высоким потолком автоматически включилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени медленно ходивших стражей, и снова все застывало, как в мертвой воде сказочного озера. Эвизе стало душно. Она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты повеял в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая черные воронки своего оружия. Вирно Рин одним прыжком оказался около ошеломленной Эвизы и захлопнул окно. Вой прекратился. Но Рин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей. Фонари погасли, охранники разошлись, и земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущенной Эвизой. «Я убежден, что нас слушают и видят все время», — сказал Торлик. «Хорошо, что язык земли абсолютно непонятен Тормансу», — воскликнула Эвиза. «У них нет еще наших текстов достаточной длины». «Мне думается, его легко расшифруют», — возразила Чеди. «Много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода ЭРМ, изменившийся за 22 столетия».
«Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятны и не будут излишне беспокоить владык Ян-Ях», — сказала Файродис. «Следует иногда экранироваться с помощью СДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни. Например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолетом».
Черно-синий СДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ТВФ. Комната погрузилась во мрак. Звездолетчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зеленый свет, и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке ивы над горной рекой. Неясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объемно, будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады Цуам, и сели рядом в этой высокой комнате дворца. Экономя энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Тор Лик, говоривший последним. «Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности. Наряду с этим страх и охранительные устройства, которые не для безопасности, а для того, чтобы сделать владык Торманса недоступными. Лица людей хмуры, даже птицы и те не поют. Когда погасло стереоизображение и связь со звездолетом прервалась, Родис сказала: «Не знаю, как вас, а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон». Сонливые состояния вместо обычной жажды деятельности испытывали все. Эвиза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолетчики будут вялыми еще дня 3-4. На следующее утро едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с вышитыми на нем голубовато-серебряными змеями. Он пригласил Файродис на свидание с самим великим Чойочагасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цуам, пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию по приказу великого Чойочагаса. Файродис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышла в сопровождении молчаливого охранника в лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжелым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Файродис сама отбросила ковер, и тотчас распахнулась тяжелая дверь, которая, как все двери на Тормансе, поворачивалась на петлях, а не вдвигалась в стену, как в домах земли. Файродис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками и резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач. Чойочагас стоял, слегка прикасаясь пальцами к хрустальному переливчатому шару на черной подставке. Вблизи Великий мало походил на свои отображения на экране. Чагас улыбнулся хитровато и ободряюще, рукой приглашая ее садиться. И Родис улыбнулась ему в ответ, уютно располагаясь в широком кресле. Чойочагас уселся поближе, доверительно наклонился вперед и сложил руки, как бы приготовившись терпеливо слушать свою гостью.
— Теперь мы можем говорить вдвоем, как и подобает вершителям судеб. Пусть звездолет только песчинка в сравнении с планетой, психологические ответственность и полнота власти одна и та же.
Файродис хотела было возразить. Подобная формула применительно к ней не только неверна, а морально оскорбительна для человека Земли, но сдержалась. Было бы смешно и бесполезно обучать закоренелого олигарха основам земной коммунистической этики.
«Каковы нормы человеческого общения у вас на Земле?» — продолжал Чойочагас. «В каких случаях вы говорите правду?»
«Всегда».
«Это невозможно. Истинной непреложной правды нет.
Есть ее приближение к идеалу. Тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека.
Причем тут оно?»
«Когда большинство людей отдает себе отчет в том, что всякое явление двусторонне, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни,
значит, нет абсолютной правды.
Погоня за абсолютным — одна из самых тяжких ошибок человека. Получается односторонность, то есть полуправда, а она хуже, чем прямая ложь. Та обманет меньшее число людей и не страшна для человека знающего.
И вы всегда держитесь этого правила неотступно?»
«Неотступно», — твердо ответила Родис, и тут же про себя смутилась, вспомнив инсценировку, разыгранную на звездолете.
«Тогда скажите правду, зачем вы явились сюда, на планету Ян-Ях?»
«Повторяю прежнее объяснение. Наши ученые считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, называемой на Земле ЭРМ, эрой разобщенного мира. Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да разве это не очевидно? Достаточно взглянуть на нас с вами».
«Народ Ян-Ях иного мнения»,
— раздельно сказал Чойочагас.
«Но допустим, что сказанное вами верно. Что дальше?»
«Дальше нам, естественно, было бы вступить в общение, обменяться достигнутым, изучить уроки ошибок, помочь в затруднениях, может быть, слиться в одну семью».
«Вот оно что! Слиться в одну семью! Так решили вы, земляне, за нас! Слиться в одну семью! Покорить народ Ян-Ях! Таковы ваши тайные намерения!»
Файродис выпрямилась и застыла в упор, смотря на Чойочагаса. Зеленые глаза ее потемнели. Какая-то незнакомая сила сковала волю председателя Совета Четырех. Он подавил мимолетное ощущение испуга и сказал:
«Пусть наши опасения преувеличены, но ведь вы не спросили нас, явившись сюда. Надо ли мне называть все причины, по которым наша планета отвергает всех и всяких пришельцев из чужих миров?
— И особенно из мира, столь похожих на вас людей, — подсказала Родис мысль, затаенную Чагасом. Тот скользнул по ней подозрительным взглядом узких глаз ведьмы, что ли, и утвердительно кивнул головой.
Я не могу поверить, что люди Ян-Ях отказались бы заглянуть в океан безбрежного знания, открытый им через нашу планету и Великое Кольцо.
Я не знаю, что это такое.
Тем более.
Родис удивленно посмотрел на Ночоя Чагаса, наклонилась поближе.
Разве для вас не главное умножение красоты, знания, гармонии и в человеке, и в обществе?
Это ваша правда, а наша — это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека — быть в ладу с теми условиями, в каких он рожден и будет пребывать всегда, ибо выход из них — это смерть, ничто, погасшая на ветру искра. И мы создали здесь счастье не для того, чтобы его разрушили пришельцы, пусть даже претендующие на кровное родство с нами.
Счастье моллюска, укрывшегося в раковину, которую вот-вот раздавит неизбежное стечение обстоятельств, которые раньше называли на Земле, да и сейчас называют у вас судьбой.
У нас все предусмотрено.
Без знания? А недавние катастрофические последствия перенаселения? Вся ваша планета покрыта кладбищами, десятки миллиардов жертв невежества и упорства, — горько сказала Файродис. Обычная расплата за цивилизацию, лишенную мудрости. Допустить слепое переполнение экологической ниши, как у любого вида животных, печальный, позорный результат для гомо-сапиенс, человека мудрого.
Вот как? Вам известна история, Ян-Ях, откуда?
Недобро прищурился Чою Чагас. Только обрывок из сообщения чужого звездолета, наблюдавшего вашу планету 280 лет назад. Ему отказали в посадке ваши предшественники, тоже воображавшие, будто они держат в своих руках судьбу планеты. Файродис сказала это насмешливо и резко, понимая, что только так можно пробить скорлупу самоуверенного величия этого человека. Чою Чагас вскочил и смерил Родис с головы до ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги и терялась речь. Женщина с земли встала, медленно и спокойно рассматривая владыку как нечто любопытное, подлежащее изучению. Люди Земли давно научились тонко чувствовать психологическую атмосферу, окружавшую каждого человека, и по ней судить о его мыслях и чувствах. «Уничтожение несогласных — прием древний и устаревший», — сказала она, читая мысли владыки. «Не только за посланцев других миров, вестников космического братства разума, но и за людей своего народа, в конце концов, придется ответить».
«Каким образом?»
— сдерживая бешенство, спросил Чагас.
Если исследователи установят на планете вредоносную жестокость и намеренную дезинформацию, препятствие для путей к познанию, что ведет к невежеству населения, тогда они могут апеллировать к арбитражу Великого Кольца.
И тогда
мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ. И особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Вероятно, следовало бы это сделать на планете Ян-Ях несколько столетий назад.
— Вы с поучениями явились, когда мы уж сами выпутались из труднейшего положения, — успокаиваясь, сказал председатель Совета Четырех.
— Вы знаете, что земляне раньше не могли преодолеть гигантское пространство. Да мы и не подозревали, что наши предки с Земли смогли удалиться на такое невероятное расстояние. Если бы не исследователи с Цефея... Впрочем, зачем напрасно тратить время? Попробуйте отбросить роль всесильного владыки. Помогите нам узнать вас. И попытайтесь сами узнать нас, а результат определит и дальнейшие ваши решения.
А ваши?
Я не могу решать единолично ничьих судеб, даже доверившихся мне спутников. Вот почему я не владыка в вашем понимании.
Приму к сведению,
— сказал Чою Чагас, снова ставший любезным и усадивший Родис на прежнее место.
Думали ли вы о планах знакомства с нашей планетой?
Файродис изложила намеченный вчера план.
Чойо-Чагас слушал внимательно и, к удивлению, Родис не высказал никаких возражений. Он стоял, посматривая на хрустальные шары, как будто задумавшись. Родис умолкла, и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей.
С одним лишь условием. Вдруг повернулся он к Файродис. — Чтобы вы пока оставались гостьей садов Цуам.
— В качестве заложницы? — полушутя полусерьезно спросил Родис.
— О нет, что вы. Просто я первым должен узнать про свою прародину,
— иронически ответил он. — Неужели вы ничего не знаете о ней? Чойо-Чагас чуть вздрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз.
— Разумеется. Мы из белых звезд, как установлено нашими учеными. А вы совсем другие. Вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего, у вас неслыханная быстрота движений и мыслей, сочетающаяся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может привести в бешенство.
— Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность, мать всякой жестокости. Когда приходят к власти люди с таким комплексом, они начинают сеять вокруг себя озлобление и унижение, и оно расходится, подобно кругам по воде, вместо примера доблести и служения человеку.
Чепуха! Это только вам кажется, людям с чуждой нам психикой.
Файрудис встала так быстро, что Чойо-Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь. Но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами. Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии, 5000 лет тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара. Один ставят осью вертикально, другой горизонтально, как ваша планета. Где же второй шар?
Остался у предков на белых звездах.
Возможно, — равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали.
— Я познакомлю вас с моей женой,
— внезапно сказал Чойо-Чагас и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Файродис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку. Приложила ее к подставке гадального шара, и ничтожная пылинка черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении. Файродис не догадывалась, что удостоилась неслыханной чести. Личная жизнь членов Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба, зато мгновенно могут получить в любовнице любую женщину планеты Ян-Ях. На самом деле владыки брали жен и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей. Чойо-Чагас вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновением. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью.
— Они на месте, — тихо сказал Родис. — Только...
— Что только? — нетерпеливо воскликнул Чойо-Чагас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен.
В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Чойо-Чагас гневно закричал, но страшный двинулся с места. Чойо-Чагас бросился в другую сторону, Родис остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает.
— Это ваши шутки?
— вне себя спросил владыка.
— Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера, с окном.
С оттенком извинения призналась Родис.
— И вы можете так каждого, даже меня?
— Нет, вы входите в ту пятую часть всех людей, которая не поддается гипнозу. Сначала надо сломить ваше подсознание. Впрочем, вы это знаете. У вас собранная и тренированная воля, могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановкой, хотя и этими способами пользуетесь отлично. Ваш приемный зал. Вы наверху, в озарении, внизу, в сумерках, все другие ничтожные служители.
— Разве плохо придумано? — спросил Чойо-Чагас с ноткой превосходства.
Эти вещи очень давно известны на Земле и куда более величественные.
Например,
в Древнем Китае император, он же сын неба, ежегодно совершал моление об урожае. Он шел из храма в специальную мраморную беседку, алтарь, через парк, дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу, под деревьями, немедленно отрубали голову.
— Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить головы всем вам? — Ну, оставим это. Как вы справились с моими стражами?
— Очень легко. Они тренированы на безответственность и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. Нет ничего легче, как заменить программу.
Из-за драпировки так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина необыкновенной для тормансянки красоты. Одного роста с Файродис, гораздо более хрупкая, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на эффект. Волосы такие же черные, как у Родис, но матовые, а не блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетенные змеи с разинутыми пастями, тонко отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла. Ожерелье этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудей, едва прикрытых фестонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены, отнюдь не в правилах повседневного костюма Торманса. Длинные, слегка раскосые глаза под ломанными бровями смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты, выражая недовольство. Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью. Файродис первая пошла навстречу. — Не обманывайте себя, — негромко сказала она. — Вы бесспорно красивы, но прекрасней всех быть не можете, как и никто во Вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны. В этом богатство мира. Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Файродис, уже усвоившая приветствие Торманса, осторожно сжала ее узкую ладонь.
— Как вас зовут, гостья с земли?
— спросила та высоким рисковатым голосом, отрывисто, как бы приказывая.
— Файродис.
— Звучит хорошо. Хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я Янтре Яхак, в обыденном сокращении Ян-Ях.
— Вас назвали по имени планеты, — воскликнула Родис. — Удачное имя для жены Верховного Владыки.
По губам женщины Торманса пробежала презрительная усмешка.
— Что вы, планету назвали моим именем?
— Не может быть. Переименовывать планету с каждой новой властительницей. Какой громадный и напрасный труд в переписке. Всех обозначений, сколько путаницы в книгах.
— Хлопоты с изменением имен, пустяк, — вмешался Чою Чагас. — Нашим людям не хватает занятий, и всегда найдутся работники.
Файродис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой. Оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции.
Внизу в желтом зале ждет инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову.
— Вы сказали инженер? — переспросил Родис.
— Я рассчитывала на историка. Ведь я невежда в вопросах технологии. Кроме того, у нас на Земле история — важнейшая отрасль знаний, наука наук.
— Чтобы распоряжаться информацией, нужен инженер. У нас это так.
Чою Чагас снисходительно усмехнулся.
— Благодарю, — Родис поклонилась.
— О, мы встретимся еще не раз. Когда вы покажете мне фильмы о Земле?
— Когда захотите.
— Хорошо, я выберу время и сообщу. — Да, — Чою Чагас кивнул на драпировки. — Верните их в прежнее состояние.
— Можете подать сигнал, они свободны.
Чою Чагас щелкнул пальцами, и в ту же секунду оба стража вышли из-за укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Файродис через коридоры до зала, завешенного черными драпировками и устланного черными коврами. Отсюда лестница черного камня двумя полукружиями спускалась к золотисто-желтому нижнему залу. Страж остановился у балюстрады, и Файродис пошла вниз одна, чувствуя странное облегчение. будто за угрюмой чернотой вверху осталась тревога о судьбе экспедиции. Посередине на желтом ковре стоял человек, бледнее обычного тормансианина, с густой и короткой черной бородой, похожий на старинный портрет эпохи ЭРМ. Могучий лоб, густые брови, нависшие над чуть выпуклыми фантастическими глазами, узкая дуга черных усов. Человек будто в трансе смотрел, как спускалась по черной лестнице женщина Земли, поразительно правильные и твердые черты лица, которые были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния ее широко раскрытых зеленых глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельные ей одной ведомой дали. Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, неограниченного одной планетой, открытого простором Вселенной. Преодолев минутное смятение, инженер подошел. — Я Хонтелло Толло Фраэль, — четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее низший ранг.
— Я Файродис.
— Файродис, я послан в ваше распоряжение. Мое имя сложное, особенно для гостей чужой планеты. Зовите меня просто Таэль. Инженер улыбнулся застенчиво и добро. Родис поняла, что это первый по-настоящему хороший человек, встреченный ею на планете Ян-Ях.
«У вас есть какие-нибудь приставки к имени, означающие уважение, отмечающие ум, труд, геройство, как у нас на Земле?»
«Нет, ничего подобного. Всех коротко называют кжи, кратко житель, жительница. Ученых, техников, людей искусства, не подлежащих ранней смерти, джи, долгожителями, а к правителям обращаются со словами «великий», «всемогущий» или «повелитель».
Файрудис обдумывала услышанное, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви, твердой и скрипучей, в отличие от бесшумных мягких туфель змееносцев.
— Может быть, вы хотите выйти в сад? — почти робко предложил он.
— Там мы можем... — Пойдемте, Таэль,
— сказал Родис, даря инженеру улыбку.
Он побледнел, повернулся и пошел впереди. Через окно двери они спустились в сад, в узкие аллеи, распланированные совсем по-земному. Файродис осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее. В какой-то из школ третьего цикла. В Южной Америке.
Безлепестковые цветы, диски, ярко-желтые по краям и густо-фиолетовые в середине, качавшиеся на тонких голых стеблях над бирюзовой травой, ничем не напоминали землю. Чуждо выглядели желтые воронковидные деревья. Через биофильтры едва уловимо проникал пряный запах других цветов, резкого синего оттенка, гроздями свисавших с кустарника вокруг овальной полянки. Файродис сделала шаг к широкой скамье, намереваясь присесть, но инженер энергично показал в другую сторону, где конический холмик увенчивала беседка в виде короны с тупыми зубцами.
«Это цветы бездумного отдыха», — пояснил он. «Достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страха и забот. Здесь любят сидеть верховные правители, и слуги уводят их в назначенное время, иначе человек может пробыть тут неопределенно долго».
Тормансианин и гости из земли поднялись в беседку с видом на сады Цуам. Далеко внизу, за голубыми стенами садов у подножия плоскогорья, раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных протоков. Но воды-то не очень хватало даже в садах Цуам. Под землей в скрытых трубах шумели ручейки и кое-где вливались в скромные бассейны. От высоченных ворот даже сюда доносились нестройная музыка, слитный шум голосов, смех и отдельные выкрики.
— Там что-то происходит? — спросила Родис.
— Ничего.
Там стража и прислуга садов.
— Почему же они так невоздержаны? Разве живущие здесь правители не требуют тишины?
Не знаю. В городе шума гораздо больше. Во дворце не слышно, а удобство других им безразлично. Слуги владык никого не боятся, если угодно своим господам.
Тогда они их очень плохо воспитывают.
А зачем? И что вы понимаете под этим словом?
Прежде всего, умение сдерживать себя, не мешать другим людям. В этом единственная возможность сделать совместную жизнь хорошей для всех без исключения.
И вы достигли такого на Земле?
Гораздо большего. Высших ступеней восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе.
Это невозможно.
Это достигнуто уже тысячелетия назад.
Значит, у вас не всегда было так?
Конечно. Человек преодолел бесчисленные препятствия, но самым трудным и главным было преодоление самого себя, не для единицы, а для всей массы. А потом все стало просто.
Понимать людей и помогать им принесло ощущение собственной значимости, для чего не требуется ни особенного таланта, ни исключительной интеллектуальности. Следовательно, это и есть дорога наибольшего числа людей. Они почувствовали, как становятся все более чуткими, искусными и широкими, с громадным преимуществом перед узкими интеллектуалами, хотя бы и самыми умными. Инженер промолчал, прислушиваясь к далекому реву радио и людскому гомону. — А теперь расскажите мне о способах хранения информации на планете Ян-Ях и помогите получить ее.
— Что вас интересует прежде всего?
— История заселения планеты с момента прихода сюда ваших людей и до последнего времени. Особенно интересны для меня периоды максимальной заселенности и последовавшего за этим резкого спада населения Ян-Ях. Конечно, с экономическими показателями и изменением преобладающей идеологии.
Все, что касается нашего появления здесь, запрещено. Также запрещена вся информация о периодах большой беды и мудрого отказа.
Не понимаю. Владыки Ян-Ях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории.
Невероятно.
Мне кажется, тут какое-то недоразумение. А пока познакомьте меня хотя бы с той историей, какая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин.
Данные вычислительных машин никому не показываются, и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обнародовалось только позволенное.
Какое же значение эти сведения имеют для науки?
Почти никакого. Каждый период правители старались представить таким, каким хотели.
Есть ли возможность добыть подлинные факты?
Лишь косвенным путем, в рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения. Файродис встала. Инженер Толла Фраэль тоже поднялся, потупившись, униженный в своем рабстве исследователя. Родис положил руку на его плечо.
— Так и поступим, — мягко сказала она. — Сначала общий очерк истории в разрешенном объеме, потом постарайтесь достать все, что уцелело от прошлых цензур, исправлений, вернее, искажений и прямой дезинформации. Не печальтесь. На Земле были похожие периоды. А что получилось позднее, скоро увидите.
Инженер молча проводил ее до дворца.